Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Европейские страны ожидают от России и Украины подписания газовых контрактов. Каковы шансы быстрого урегулирования спора? После короткого перемирия возобновились боевые действия на Ближнем Востоке. Почему попытки международного посредничества оканчиваются провалом? Даг Хаммаршельд мог стоять за присуждением Нобелевской премии Борису Пастернаку. Был ли генеральный секретарь ООН агентом ЦРУ? Такие вопросы поставила перед нами среда, 7 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Москва и Киев согласились с предложением направить в Россию и Украину международных наблюдателей для контроля за транзитом российского газа через территорию Украины в Европу. Об этом заявил глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Барроссо. О конкретном механизме наблюдения пока ничего не известно. Завтра представители Европейского союза обсудят ситуацию с делегациями «Газпрома» и «Нафтогаза» Украины. На этот же день намечены переговоры двух компаний в Москве. Обсуждать есть что. Уже дюжина европейских стран после отключения поставок газа осталась без этого вида топлива. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
На шестой день газового конфликта между Москвой и Киевом российский газ перестал поступать к потребителям в 12 государствах Европы. В некоторые страны газ не поставляется вообще, в другие – частично. Последними о том, что российского газа в их трубах больше нет совсем, заявили Австрия, Чехия, Румыния и Словакия. До этого без поставок из России остались Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Греция, Венгрия, Македония, Сербия и Турция. Франция, Германия и Италия сообщают о том, что объем поставок газа из России упали более чем на две трети. Пока Москва и Киев обмениваются взаимными резкими обвинениями, европейские политики пытаются искать способы спасения от холодов. Большинство комментаторов уже называют произошедшее конфузом колоссального масштаба, которого не было даже три года назад, во время предыдущего выяснения отношений между газовыми компаниями двух стран. Вот что пишет по этому поводу обозреватель газеты «Таймс», специалист по экономике стран Европы Дэвид Чартер.
Нынешний спор между Россией и Украиной больше нельзя считать всего лишь ссорой двух государств. Кризис настолько обострился, что его наверняка попытаются урегулировать принудительно.
В 2008 году 80% газа, поставляемого «Газпромом» в страны Евросоюза, проходили по территории Украины. Во многих странах Европы сейчас установилась очень низкая температура. Как считает обозреватель «Таймс» Дэвид Чартер,
европейские политики в такой мороз обязаны будут вести себя более настойчиво. Продрогшие избиратели не простят им бездействия. Какими бы тонкими политическими расчетами те не руководствовались. Следовательно, в ближайшие дни Европейский Союз наконец постарается взять инициативу в свои руки.
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Болгарии. Во многих городах страны, где газ был основным источником энергии, без тепла остались тысячи жителей. В провинции уже нечем отапливать школы и детские сады, и представители местных администраций намерены отправить детей на внеплановые каникулы. Повсеместно продолжается перевод котельных на использование мазута. Мэр Софии Бойко-Борисов объявил об ограничении уличного освещения в столице и отключении новогодней иллюминации. Отопление будет выключено и в городском транспорте. Вот что заявил сегодня премьер-министр Болгарии Сергей Станишев.
Совершенно ясно, что практически весь Европейский Союз и в особенности страны Юго-Восточной Европы сегодня стали заложниками конфликта между «Газпромом» и Украиной. То, что они никак не могут договориться об условиях нового газового контракта на 2009 год, для нас совершенно неприемлемо.
Сегодня «Газпром» вновь сообщил, что дополнительные объемы газа в Европу подаются через Белоруссию, а также через газопровод «Голубой поток», проложенный по дну Черного моря. Появились сообщения, что Чехия по собственной инициативе начала переговоры с Россией о дополнительных поставках именно через белорусскую территорию. Александр Гостев, Радио «Свобода».
О позиции российской газовой компании, российских властей вы подробно узнали из выпуска новостей «Радио Свобода». Что же касается Киева, то украинская сторона категорически опровергает все обвинения в недобросовестности в газовом споре с Россией. Ответственность за прекращение поставок газа европейские страны в Киеве возлагают на Москву. Из столицы Украины сообщает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Неадекватными называет действия российской стороны глава «Нафтогаза» Олег Дубина. Из 4 газоизмерительных станций на украинско-российской границе «Газпромом» приостановлена подача топлива для европейских потребителей на последней, работавшей до этого времени, станции «Суджа».
Без предупреждения украинской стороны российская сторона закрыла последний переход российского газа в Украину. «Суджа» большая и таким образом остановила экспорт российского газа в Европу. Таким образом, мы перешли на работу газотранспортной украинской системы в автономном режиме. Сегодня система работает на Украину.
Официальный Киев настаивает, обвинения Москвы в краже российского транзитного газа безосновательны. Кремль развернул пропагандистскую кампанию с целью дискредитации Украины в глазах Европы. Об этом, как отмечают в «Нафтогазе», свидетельствует и последнее заявление в Берлине одного из руководителей «Газпрома» Александра Медведева, который утверждает, что не Россия, а Украина перекрыла последнюю 4-ю транзитную трубу. Несмотря на сильные морозы на Украине, власти вновь заявили, что от газового конфликта с Москвой не пострадает население страны. Для его потребностей уже вторую неделю используются запасы газа из подземных хранилищ. Тем не менее, правительство объявило о переходе на режим жесткой экономии энергоресурсов. Украина начинает закупать дополнительные объемы мазута. На этот вид топлива будут переходить имеющие такую возможность теплогенерирующие предприятия. В письме, направленном своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву, президент Виктор Ющенко призвал его восстановить транзитные поставки Европе. А в послании главе Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу Ющенко предложил для контроля транзита направить на Украину наблюдателей Евросоюза. Уже в ближайшее время группа европейских экспертов прибудет на газоизмерительные станции на украинско-российской границе для мониторинга объемов газа, который Россия должна поставлять странам ЕС. Как отмечают некоторые эксперты, скорее всего, только временно газовый кризис примирил президента Виктора Ющенко и премьера Юлию Тимошенко, говорит политолог Александр Дергачев.
Говорить о том, что они в этом очень болезненном и сложном вопросе при любых обстоятельствах в дальнейшем будут едиными, пока рано, поскольку остается неизвестным, готовы ли они в одинаковой мере на полный демонтаж теневых и серых схем на энергорынке. Готовы ли они отказаться от каких-то выгодных своих планов, связанных именно с нерыночными нерыночными ценами.
Фактически на стороне Кремля в газовом конфликте выступает украинская оппозиция, коммунисты и партия регионов. Только единая позиция власти и ее оппонентов может защитить национальные интересы в газовом противостоянии с Москвой, убежден вице-спикер Верховной Рады, соратник Тимошенко Николай Томенко. По его мнению, Россия, переживающая сейчас такой же финансово-экономический кризис, как и Украина, прибегла к традиционному методу переключения внимания общества с внутренней проблемы на внешнюю. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Один из аспектов газового конфликта – то обстоятельство, что пути и способы поставки природного газа от производителей к поставщикам, к потребителям мало диверсифицированы, а перспективы серьезного изменения ситуации экспертами не просматриваются. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Около 90% газа доходит до потребителей по трубопроводам, что подразумевает отсутствие необходимой гибкости в его поставках, говорит старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
Газ – это достаточно сложной транспортировки субстанции, которые нужно либо сжижать, либо гнать по трубам. Соответственно, трубопроводный транспорт, он, в отличие от тех же кораблей, достаточно консервативен. Есть труба между странами, есть торговля. Нет трубы между странами, такой торговли нет. Сжиженный газ, который, собственно, как и нефть, может перевозиться по всему миру, он занимает достаточно маленькую долю в мировом обороте газа. Поэтому рынки газа, в отличие от тех же нефтяных рынков, очень слабо глобализированы и, в общем-то, делятся на несколько таких мировых регионов.
Регулированию мирового рынка газа мешает и действующая система долгосрочных контрактов.
Из-за, опять же, особенностей транспортировки, большинство газовых контрактов – это долгосрочные контракты на большие объемы по фиксированным ценам. Фиксированные цены, они, конечно, плавающие, то есть они зависят от каких-то внешних факторов, но в том-то и дело, что эти цены, в общем-то, не биржевые, и биржевая торговля газом слабо развита.
Все это заставляет сомневаться в возможности российского газа «Газпрома» значительно увеличить поставки газа в Европу по альтернативным маршрутам. Как отмечает аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананьева, Лапенькина, у России пока нет трубопроводов, способных заменить украинское направление.
Украина – это крупнейший транзитер с одной стороны, крупный потребитель с другой стороны, и с третьей стороны не очень платежеспособный потребитель, потому что это не богатая страна, вот на фоне финансового кризиса, скорее всего, еще сложнее будет Украине найти деньги на оплату природного газа. Поэтому определенные мысли насчет диверсификации экспортных потоков в обход Украины у «Газпрома», естественно, возникают.
Сейчас у «Газпрома» существует два основных проекта новых маршрутов транспортировки газа на европейские рынки. На севере – по дну Балтийского моря в Германию, и на юге – через Черное море в Болгарию. Однако, по самым оптимистичным прогнозам, поставки газа по этим трубопроводам могут начаться лишь в 2012-2013 годах. Не менее туманные перспективы развития рынка сжиженного природного газа. По словам Елены Ананькиной, к этому пока не готовы как производители этого топлива, так и его основные потребители.
Дело в том, что производство сжиженного природного газа – это достаточно капиталоемкое мероприятие, как для производителей, так и для потребителей, которым надо потом этот сжиженный газ переводить в такое состояние, из которого его можно использовать. Для этого тоже надо определенным образом приспосабливать нужды своей промышленности, как, например, сделано в Японии, но не сделано в полной мере в Европе. Это, во-первых. А во-вторых, трубопровод привязывает покупателя к определенному поставщику. Когда трубопровод есть, тут уже мало что можно изменить, потому что для того, чтобы изменить маршрут, надо вкладывать огромные деньги. Когда происходит торговля сжиженным природным газом, это гораздо более гибкая торговля. То есть можно купить у одного, можно купить у другого, и это гораздо более такой конкурентный и гибкий рынок.
Тем не менее, как утверждают эксперты, перспективы развития газового рынка в мире напрямую связаны с увеличением объемов биржевой торговли, а также с расширением производства сжиженного природного газа. Как быстро Россия сможет увеличить свою долю на этом рынке, говорит старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
На данном этапе, собственно, перспектив пока никаких. Дело в том, что реально большой объем торговли сжиженным газом – это вопрос даже не 10 лет, а скорее 20-30, чтобы объемы сжиженного газа хотя бы немного приблизить к объему торговли газоперекачиваемым по трубам. Когда, собственно, будут в России построены заводы по сжижению, терминал по сжижению газа достаточно серьезного объема, который планируется строить, например, на Ямале, соответственно, тогда потенциально Россия будет поставлять газ в любую точку мира.
Схожее мнение и у Елены Ананькиной.
«Газпром» сейчас экспортирует огромные объемы природного газа по трубопроводам. Ни одного завода по сжижению природного газа у «Газпрома» нет. Есть один завод, который строится на Сахалине, который вроде бы почти готов. Но кроме этого, огромные объемы природного газа, который «Газпром» сейчас добывает в Западной Сибири и экспортирует в Европу, никаким образом не сжижаются. Там уже есть существующая трубопроводная инфраструктура, от которой никто в ближайшее время отказываться не сможет. Для того, чтобы построить завод по сжижению природного газа, нужен не один год и не один миллиард долларов. Пока еще никто даже ТЭЛ не делал. Поэтому, если это и возможно, то это вопрос не ближайших нескольких лет даже. Это вопрос очень долгосрочной перспективы.
Это была аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Об особенностях мирового газового рынка рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хобби».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 7 января. Продолжается развитие вооруженного конфликта в секторе Газа. Первый период прекращения огня сегодня продолжался 3 часа, и после него боевые действия возобновились. Приостановка стрельбы была вызвана согласием израильской стороны из гуманитарных соображений организовать так называемые гуманитарные коридоры для пополнения местного населения запасов продовольствия и питьевой воды. Из Израиля репортаж корреспондента «Радио Свобода» Равшана Гусейнова.
Временное трехчасовое перемирие в секторе Газа, объявленное для того, чтобы дать возможность жителям закупить продовольствие и прочие необходимые товары, закончилось в 16:00 по местному времени, после чего возобновились военные действия. Ранее Израиль объявил о намерении открыть гуманитарные коридоры для того, чтобы жители могли получить гуманитарную помощь, поставляемую международными организациями через территорию Израиля. Идея гуманитарных коридоров состоит в том, чтобы помочь удовлетворить нужды гражданского населения в Газе. Мы оказались касается ситуации, когда в Газу поступают через границу продовольствие и медикаменты, но из-за боевых действий жители не могут до них добраться. Открыв коридоры, мы намерены ввести эти грузы вглубь территории сектора с тем, чтобы люди могли получить эту помощь, сообщил пресс-секретарь канцелярии главы правительства Марк Регев. В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что в Газу уже ввезены сотни тонн оборудования, продуктов и медикаментов, однако большая часть гуманитарной помощи остается невостребованной в связи с тем, что гражданское население опасается попасть под огонь воюющих сторон. Израиль неоднократно объявлял, что военные операции в Газе будут продолжены до тех пор, пока палестинские боевики не будут лишены возможности вести ракетные обстрелы израильской территории. До вчерашнего дня военное командование подчеркивало, что несмотря на сокрушительные удары армии, Хамас и другие группировки все еще обстреливают Израиль, а значит, военные действия не могут быть прекращены. Президент Франции Николя Саркози заявил, что Хамас и Израиль в принципе согласны принять новую инициативу Египта, которая подразумевает объявление перемирия. Израильская сторона свое согласие пока не подтвердила. Президент Египта Хосни Мубарак так охарактеризовал новый план по прекращению огня. «Мы призываем Израиль и палестинцев прекратить военные действия, чтобы сделать возможной доставку гуманитарной помощи населению Газы и дать возможность Египту завершить работу над окончательным вариантом плана. Во-вторых, Египет приглашает Израиль и палестинцев незамедлительно провести встречу для того, чтобы обсудить вопрос гарантий, с помощью которых можно будет избежать новой эскалации, обеспечить нормальную работу пропускных пунктов на границе, положить конец блокаде сектора Газа». Египетский президент выступил с новой инициативой сразу после переговоров со своим французским коллегой Саркози, после того, как израильское руководство отвергло требование немедленно прекратить военные действия в Газе. Президент Израиля Шимон Перес прокомментировал ситуацию достаточно сдержанно. «В первую очередь мы благодарны Египту за его позицию. Мы должны изучить его рекомендации, но я хочу пояснить нашу цель. Мы не хотим, чтобы Газа превратилась в сателлит Ирана. Ни для кого не является тайной тот факт, что шиитский режим Ирана поддерживает радикалов Хамаса. Так более года назад, когда радикалы Хамаса вытеснили из сектора Газы, силы светской группировки Фатх, лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас, Хосни Мубарак заявил, что отныне и Египет граничит с Ираном. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Вот это первый хотя бы относительный успех международных посредников. Сразу несколько международных делегаций работают в эти дни в районе ближневосточного кризиса, однако им пока не удается в целом убедить враждующие стороны прекратить боевые действия. Почему действия мирового сообщества выглядят столь рассогласованными? Об этом я беседовал с международным обозревателем Радио Свободы Ефимом Фиштейном. Складывается довольно необычная для дипломатической практики ситуация урегулирования, когда сразу две делегации, представляющие в той или иной степени Европейский Союз, находятся в зоне ближневосточного конфликта. Чем вызвано то, что Николя Саркози, который не имеет сейчас никакой формальной должности внутри ЕС, продолжает свою такую активную политику миротворческую?
Николя Саркози проявил себя как исключительно кипучий организатор во время французского председательства Европейским Союзом. Как говорят сами французы, он только вошел во вкус, поэтому ему не очень хочется передавать жезл правления чехам. Это никак не связано с неопытностью чешского руководства. Министр иностранных дел Карл Шварценберг крайне опытный во всех отношениях, эрудированный международный политик. И в этом смысле это связано только вот со стремлением самих французов усилить свой престиж внутри Европейского Союза. Сегодня в Праге состоится торжественная церемония по случаю вступления в функцию председателя Евросоюза. Хочу привести это просто как образец вот этой двойственности. Вместе с чешским гимном будет исполняться и Марсельеза, хотя, казалось бы, для этого нет причин.
Это хорошо или плохо для ближневосточного регулирования?
Большинство международных обозревателей смотрят на ситуацию как на предельно странную, поскольку действительно партнеры Евросоюза на Ближнем Востоке не знают, кому больше доверять и чей план считать более весомым. Николя Саркози пытается исполнять роль по-прежнему некоего представителя Евросоюза. Его делегация на Ближнем Востоке состоит, кроме французских дипломатов, также и из чиновников среднего звена Евросоюза. Хотя официально является все-таки делегация во главе с чехами. Чисто теоретически эту делегацию можно считать главной, если бы не томимое стремление Саркози подчеркивать свою роль.
А есть ли какой-то внятный план из трех или пяти пунктов, который предложен сторонам сторонам конфликта?
Насколько мне известно, такие планы существуют. Есть и план, предложенный Саркози, и план, предложенный чешским премьер-министром Топланеком. Другое дело, что ни один из них не был формально обнародован. Они известны только понаслышке. Одним из пунктов этих планов является размещение какого-то контингента, то ли миротворческого, то ли состоящего из обозревателей, на той части границы сектора, которая граничит с Египтом, поскольку там находятся туннели, по которым доставляется амуниция и боеприпасы, и оружие бойцам Хамаса. Думается мне все-таки, что составной частью этих планов будет в той или иной форме снижение активности Хамаса, может быть, даже разоружение этой организации, так, чтобы на освободившейся территории мог свои полномочия все-таки проявить палестинская автономия, находящаяся сейчас на западном берегу, то есть администрация президента Аббаса.
Получается, что Европейский Союз или политики из Европейского Союза сейчас вынуждены или по своему желанию играют первую скрипку в процессе регулирования. Соединенные Штаты по ряду целому внутриполитических причин и, судя по тому, что известно из Соединенных Штатов, еще и потому, что администрация Буша как бы дает возможность Израилю решить вопрос в секторе Газа, предпочитают активно не вмешиваться, российского представителя отправили обратно. Получается, что и четверка тоже непонятно, в каком формате функционирует, хотя Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, тоже находится в регионе. Получается, что Европейскому Союзу выпало решать эту проблему.
Совершенно верно. Ситуация крайне странная, и именно поэтому действенность, эффективность всех этих делегаций незначительна. Обратите внимание, Европейский Союз действительно играет первую скрипку, но в то же время он сам разделен на две делегации. Четверка, которая фактически следит за так называемой дорожной картой, тоже разделена на две делегации. Одну из них представляла российская сторона, другую – бывший премьер-министр Великобритании Блэр. Американская же сторона то ли в лице нынешней администрации Буша поддерживает Израиль, то ли в лице следующей администрации Обамы отмалчивается и не делает никаких заявлений. Именно поэтому международное давление на ту и другую сторону так незначительно и фактически не может привести ни к какому, не то что урегулированию, но даже замерению сторон.
Логичным тут представляется вопрос о выборе времени этой операции. Вы думаете, что не случайно Израиль ударил именно сейчас?
Некая интрига наблюдается. Израиль ударил не случайно, поскольку Соединенные Штаты находятся в переходном периоде, дееспособность и той, и другой администрации ослаблена. С другой стороны, ведь все-таки акция Израиля спровоцирована ракетными обстрелами Хамаса, значит, Хамас тоже в этой интриге играл какую-то свою роль. В любом случае, мы видим, что международное сообщество то ли сознательно, то ли бессознательно дает Израилю некую возможность решить ситуацию на месте собственными силами.
Почему действия мирового сообщества в зоне ближневосточного конфликта выглядят столь рассогласованными? Эту тему я обсудил с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 7 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Даг Хаммаршельд мог стоять за присуждением Нобелевской премии Борису Пастернаку. Был ли генеральный секретарь ООН агентом ЦРУ? Американские эксперты обсуждают экономические намерения Барака Обамы. Реально ли создать 3 миллиона новых рабочих мест в Соединенных Штатах? К своим обязанностям в Роттердаме приступил первый в истории Европы мэр, бургомистр города, мусульманин и гражданин, подданный Марокко. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Россия полностью прекратила поставку газа на Украину для транзита в страны Европы. В «Газпроме» отмечают, что это было сделано в связи с тем, что Украина ранее полностью остановила транзит. «Нафтогаз Украины» отвергает эти обвинения. Москва и Киев согласились с предложением направить в Россию и Украину международных наблюдателей для контроля за транзитом российского газа через территорию Украины в Европу. Об этом заявил глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу. Руководители Евросоюза предупредили Россию и Украину, что доверие к обеим государствам в Европе будет подорвано, если поставки газа не будут немедленно восстановлены. Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа после трехчасового прекращения огня, в ходе которого местному населению была доставлена гуманитарная помощь. Обсуждение мирных предложений Франции и Египта продолжается. В городе Карабулак в Ингушетии в результате взрыва гаража возле жилого дома погибли 2 человека. В правоохранительных органах утверждают, что они были связаны с бандформированиями и, предположительно, изготавливали взрывное устройство. На Украине Волынской области при взрыве метана в шахте 7 человек получили ранения. Взрыв произошел в городе Нововолынск в шахте, которая еще не введена в эксплуатацию, все пострадавшие госпитализированы. Власти Пакистана признали, что единственный оставшийся в живых участник ноябрьского нападения на индийский город Мумбаи является пакистанским гражданином. В Казахстане объявил голодовку журналист Рамазан Ясергепов, арестованный накануне сотрудниками Комитета национальной безопасности. Об этом сообщила нашей радиостанции адвокат журналиста. Редактора газеты «Алмата-Инфо» обвиняют в разглашении государственной тайны.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, 7 января, среда. На этой неделе в итоговых выпусках программы «Время свободы» мы продолжаем подведение итогов 2008 года и оценку перспектив 2009-го. Представляю вам рубрику «Диалоги». Гость этой рубрики сегодня – петербургский поэт Александр Кушнер. Беседу с ним ведет корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Больская.
Были небольшие неприятности, и они касаются не меня, а нас. Последнее, что как-то выбивает из колеи, чрезвычайно огорчает, это вот поправки в Конституцию. Ведь с нами играют как с детьми, как будто мы ничего не понимаем, как будто мы не понимаем, для кого это делается. И, боже мой, ну как не относись к Путину? Мне кажется, ему самому было бы лучше, если бы он знал, что ему предстоит 8 лет, а не 12. Ведь не царя же выбираем. Есть в этом что-то напоминающее практику советских времен. 100% голосование и все эти вещи, которые так осточертели. Ну, что касается экономического кризиса, то о нем не говорю, потому что тут ничего не понимаю. Но всегда интересно, что неприятности заходят еще и с этой стороны. Как это уже не раз бывало. И тут есть только одно, видимо, интересное и любопытное свойство, что вот жизнь оказывается такой непредвиденной, да, такой непредсказуемой, что все 5-летние, 10-летние планы опровергает тут же и смеется над нами.
Ну, может быть, и в этом есть что-то доброе. Хотя бы на несколько небоскребов меньше изуродуют наш город.
Небоскребы, да, не построят, это хорошо. Но жаль людей, выброшенных с работы, и таких много, причем это как раз люди молодые, и можно представить себе их разочарование. И не знаю, для многих как-то это обходится. Они обладают такими профессиями и навыками, которые им позволяют переходить на другую службу. Но, наверное, не все.
С чем же мы входим в Новый год?
Новый год – тревожный праздник. Вот это мгновение, когда мы перешагиваем из одного года в другой, поразительный момент, как будто поднимаемся на какую-то ступеньку. Я очень боюсь замахиваться на что-то. Хотелось бы, чтобы сохранилась нормальная человеческая жизнь, более или менее приличные условия этой жизни. К сожалению, идет откат. Но тут надо твердо сказать, что возврата в прежнюю точку не будет. И никогда не бывало так. Я помню еще в брежневские годы, когда очень многие считали, что мы возвращаемся к сталинизму, Лидия Гинзбург, человек умный, прошедший через все, говорила: ничего подобного, в ту же точку не возвращаются. И действительно существует поворот винта. То есть мы откат наблюдаем, но, разумеется, в брежневскую эпоху не вернемся, в ГБшную тоже, я в это абсолютно верю. А что небосвод мрачнеет, это так. Ну, в России надо жить долго, увидеть надо как можно больше. В каком-то смысле это даже интересно.
Завтра в рубрике «Диалоги» я планирую представить вам беседу с молодым российским политиком Марией Гайдар. А пока переведем сказанное сегодняшним гостем рубрики поэтом Александром Кушнером в политологическое и социологическое русло. Какие события минувшего года в общественной жизни большинство россиян считают для себя самыми важными? Как оценивают эксперты перспективы 2009-го? Микрофон у моя коллега Вероника Боде.
Большинство респондентов полагают, что для страны 2008 год был более трудным, чем предыдущий. В последний раз такая картина наблюдалась сразу после дефолта 1998 года. Главными событиями стали для россиян война на Кавказе, выборы президента страны, финансовый кризис и смерть патриарха Алексия. Вот как комментирует результаты опроса Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Просто по сезонам, можно сказать, размечен год. Избрание президента Медведева – весна, война на Кавказе – лето, финансовый кризис – осень и кончина патриарха – зима. Рисунок эмоциональный, самочувствие россиян примерно такое. Значит, весна – это как бы время надежд, лето – это, ну, в общем, время некоторого шока от войны на Кавказе, когда все-таки большая часть населения в конечном счете после очень сильной обработки средствами массовой информации признала, что это победа. Потом следующий удар – это финансовый кризис. Ну и как бы год завершился к кончине патриарха, по отношению к которому население все-таки в основном испытывало позитивные чувства. Особых поводов для радости россияне не видят. И от месяца к месяцу этих радостей становилось все меньше. Это сильно поколебало оценку предстоящих, ну что ли, политических перспектив.
Человеком года большинство россиян по-прежнему называют Владимира Путина, так же, как и во времена его президентства.
Вероятно, двух первых лиц, по крайней мере, с точки зрения большинства россиян, не бывает. Отчасти потому, что, ну, такова структура политической культуры, политических ожиданий российского населения, большинства его, а с другой стороны, ну, как бы такова привычка, да, в общем, и 90-х годов, ну, и тем более 2000-х годов, когда первое лицо соединилось в сознании россиян с чувством известных успехов. Риторика стабильности ушла, и теперь, вообще говоря, большой вопрос, на чем строить, ну, хотя бы вот такое хрупкое, во многом виртуальное согласие между властью и населением.
А вот как оценивает итоги 2008 года политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги.
Мы видели, по сути дела, завершение того политического развития, которое началось с приходом Владимира Путина к власти, и, по-видимому, дальше произойдет слом многих тенденций, и вот такой гладкости уже не будет. Тот факт, что, несмотря на ранее делавшиеся заявления о необходимости всячески сохранять, холить и лелеять Конституцию, сам тот факт, что Кремль решил провести изменения в Конституции, он и показывает вот слом политической эпохи стабильности, политической эпохи Владимира Путина. Я, к сожалению, опасаюсь, что кризис, который в большинстве стран является финансово-экономическим, в нашей стране он является к тому же кризисом управленческим, кризисом, который демонстрирует крайнюю неэффективность и политической системы, и управленческой системы, которая была построена. И, по сути дела, мы стоим перед выбором. Вся та парадигма, которая лежала в основе путинской модели сытого времени, она должна быть пересмотрена. И если только власть в состоянии сделать это сама, то нас ждет в 2009 году очень серьезная социально-политическая модернизация. Если власть не в состоянии сделать это сама, то ей на смену придет какая-то другая модель власти, и здесь можно только строить самые разные предположения. Мне кажется, что последние шаги и действия Кремля в 2008 году не демонстрировали пока понимания ситуации.
Таково мнение политолога Николая Петрова. Ну а большинство россиян, по данным Левада-центра, пока тешит себя надеждами на то, что новый 2009 год будет лучше или, по крайней мере, не хуже, чем предыдущий. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 7 января. Наблюдатели в США и американский политический класс оживленно обсуждают предложение избранного президента Барака Обамы по поводу вывода экономики страны из кризиса. Некоторые положения этого плана Обама обнародовал во время встречи с лидерами республиканской и демократической фракции Конгресса. Особое внимание экспертов вызывает намерение главы будущей администрации США сократить взимаемые из граждан налоги и создать 3 миллиона рабочих мест. Из Соединенных Штатов корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
Наблюдатели отмечают, что проведенные за две недели до инаугурации нового президента переговоры на Капитолийском холме – факт неожиданный и необычный. Как правило, такие переговоры ведут экономические советники нового президента, так сказать, за кулисами. Сам Обама, предвидя возможную критику, заявил, что быстрые действия необходимы, чтобы помочь стране выбраться из экономического кризиса. Он повторил, что хочет, чтобы его план помог созданию 3 миллионов новых рабочих мест. Как и следовало ожидать, законодатели-демократы приветствовали и сам план, и весьма сжатые сроки, в которые предлагается разработать соответствующий законопроект. Так демократ Гарри Рид заявил: «Мы готовы безотлагательно начать работу над законопроектом. Слушания в Конгрессе начнутся уже на будущей неделе». План Барака Обамы предусматривает сокращение размера налога каждого работающего американца на $500 в год. Это обойдется казне в 300 миллиардов. Кроме того, предлагается на $100 миллиардов уменьшить налоги, которые платит бизнес. Будут предоставлены налоговые льготы компаниям, которые в 2009 году примут новых работников и купят новое оборудование. Значительные средства пойдут на ремонт и строительство дорог и мостов и на создание альтернативных источников энергии. Около 77 миллиардов будет ассигновано на то, чтобы увеличить время получения пособия по безработице и предоставить медицинское обслуживание людям, потерявшим работу. Законодатели-республиканцы также признали необходимость стимулирования экономики, но выразили сомнения по поводу огромной стоимости плана. Так, республиканец Джон Боннер сказал, что нынешнему поколению за это не расплатиться, и бремя ляжет на плечи наших детей и внуков. Команда нового президента должна изложить свой план более подробно, требуют республиканцы. Некоторые демократы в Конгрессе считают, что законопроект можно положить на стол нового президента уже 20 января. Практически сделать все так быстро просто невозможно. Наиболее понятная часть плана – сокращение индивидуального налога, подобно мерам, которые проводили нынешний президент Джордж Буш и Конгресс для оживления экономики. Но если прежде людям возвращали часть уже уплаченного налога, то теперь у них будут меньше вычитать из зарплаты.
Рассказывал Владимир Морозов. Прокомментировать некоторые аспекты экономического плана Барака Обамы я прошу в прямом эфире программы «Время свободы» известного американского экономиста, сотрудника Гуверовского центра Стэнфордского университета профессора Михаила Бернштама. Добрый вечер. Уважаемый профессор, скажите, вам понятны основные положения плана Барака Обамы? Как именно он собирается создать, например, 3 миллиона рабочих мест?
Два основных положения. Первое – это акцент переносится с денежной политики на бюджетную и фискальную политику. То есть вместо того, чтобы просто центральный банк печатал деньги, передавал банкам для кредита, вместо этого будут расходы правительства и сокращение налогов. В условиях... Это первое. Второе – все эти расходы и сокращение налогов, это очень важно, захватывают все аспекты американской экономики. То есть и снижение личных налогов, и снижение налогов на бизнес для того, чтобы увеличивали инвестиции и создавались рабочие места. Значит, будут создаваться рабочие места за счет сокращения налогов на бизнес. А во-вторых, будут создаваться рабочие места за счет прямых правительственных вложений в строительство мостов, строительство дорог. Удастся ли создать 3 миллиона или сколько, это, конечно, сейчас сказать трудно.
Вот то, что предлагает Барак Обама, насколько можно судить, хотя детали плана его еще пока неизвестны, это какие-то новаторские программы? Такого не было еще в новейшей, по крайней мере, американской истории? Или экономисты об этом давно говорят, и план выглядит логичным?
В принципе, план выглядит логичным, повторяются меры, которые всегда применялись в условиях рецессий, и не только в Соединенных Штатах, но и в других местах. Как раз новые меры – это то, что делает сейчас Федеральная резервная система. То есть в условиях дефляции создает кредит для того, чтобы наводнить экономику кредитом и дать возможность бизнесу создавать новую продукцию. Этот как раз аспект, что в плане Обамы, не затрагивается.
Господин профессор, вы как эксперт, как профессионал, верите в то, что Обаме удастся осуществить этот план? Он экономически обоснован?
Осуществить его нетрудно, потому что тратить государственные деньги, снизить налоги, это все нетрудно. Насколько он эффективен, вот в чем вопрос. Он обоснован. Многие его поддерживают. Насколько он эффективен? Мне все-таки представляется, что наиболее эффективно в условиях дефляции, в общем-то, без создания дополнительного бюджетного дефицита, без занимания денег, просто печатать деньги и действовать путем денежной политики, потому что там Федеральная резервная система создает деньги и не платит проценты, не надо занимать у будущих поколений.
А если бы вы были экономическим советником Обамы, вы бы поддержали этот план?
Трудный вопрос. В этом плане очень много хорошего. Например, уже 20 или 30 лет говорится о том, что надо менять налоговую систему для того, чтобы делать ускоренную амортизацию инвестиций. Это помогает инвестициям. Республиканцы этого не сделали. Неожиданно вот сейчас это предлагает Обама. Конечно, это нужно поддержать, об этом давно говорится. Но перенос акцентов с, в общем-то, менее рискованной денежной политики на более рискованную бюджетную политику и огромные траты денег, вот это мне поддержать трудно. Но мы сейчас находимся на новой территории. Сейчас очень трудно с чем-то спорить, потому что все наши прогнозы оказались неправильными.
Спасибо. Михаил Бернштам, известный американский экономист, сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, комментировал некоторые экономические начинания Барака Обамы. Как всегда, примерно в это время чата, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ об интересных публикациях в средствах массовой информации. Влиятельная испанская газета АБЦ в целой серии публикаций на этой неделе обращается к истории присуждения Нобелевской премии 50 лет назад роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго». В частности, речь идет о том, что один из тогдашних членов шведской академии, Даг Хаммершельд, одновременно занимавший пост генерального секретаря Объединенных Наций, был прямо причастен к истории с публикацией рукописи романа Бориса Пастернака, запрещенной в Советском Союзе, на Западе, и что благодаря его, скажем так, лоббистским усилиям этот роман получил Нобелевскую премию. Я приветствую в студии «Радио Свобода» моего коллегу Ивана Толстого, автора только что вышедшей монографии исследований о том, как роман Бориса Пастернака получил Нобелевскую премию, книги «Мытый роман». Итак, Иван, сначала очень коротко об интриге этого сюжета.
До сих пор, в течение 50 лет, существовали две силы. Одна утверждала одно, другая в противоположность утверждала другое. Советский Союз, советская пропагандная машина агитпроп говорила о том, что «Доктор Живаго» издан западными разведками, и даже открыто называлась одна из них «Центральное разведывательное управление США». Семья Пастернака, следователи Пастернака, слависты, его биографы все 50 лет старались отвести это обвинение от имени Бориса Леонидовича и от его главной книги жизни. Случилось так, что 20 последних лет я работал над этой темой, пытаясь выяснить, кто же выпустил на Западе первое русское издание, о котором существовала легенда, что его нужно было издать для того, чтобы Пастернаку получить Нобелевскую премию. За переводное издание якобы Нобелевский комитет не хотел давать премию и требовал книги, выпущенной в стране писателя. Язык Нобелевским комитетом никогда не оговаривался. Итак, нужна была книга, выпущенная в стране писателя, то есть в Москве, в России. Там книгу нельзя было издать, поэтому ЦРУ, американская разведка, просто напечатала книгу на русском языке в Голландии и заставила издателя Фельтринелли, которому принадлежали мировые права, поставить свое имя. Тем самым книга становилась законной. Фельтринелли ее признавал, и книгу можно было послать в Стокгольм, в Нобелевский комитет, и шведские академики проголосовали за присуждение Нобелевской премии, Пастернак ее получил. В течение 50 лет велись споры, за Живаго ли получил Пастернак Нобелевскую премию или по совокупности. Защитники Пастернака утверждают, что по совокупности, потому что Бориса Леонидовича выдвигали и в предыдущие годы. Те, кто считал, что Нобелевский комитет все-таки гораздо более политизирован, чем он это утверждает, говорили, что нет, все-таки за доктора Живаго. В течение первых дней января оказались открыты архивы Нобелевского комитета, и кое-какие документы оттуда выпархивают просто как птички.
В частности, газета АБЦ утверждает, что за всей этой интригой мог стоять Даг Хаммершельд. Как вы относитесь к этой версии?
Во-первых, я давно уже знаю, что по утверждению агентов голландской службы безопасности БДВ у ЦРУ был свой человек, своя рука, и никогда никто не называл его по имени. Это мне было известно от того человека, который непосредственно руководил операцией издания «Доктора Живаго» в Голландии, в Гааге. Этого человека звали Йоп Вандервилден, он был офицер БВД, и в большом телеинтервью он рассказал об этом историку БВД, писателю-журналисту Крису Восу. Крис Вос предоставил мне и видеоинтервью, и его расшифровку. Йоп ван дер Вилден говорит о том, что агент ЦРУ, который контактировал с ним и передал ему верстку доктора Живаго для типографии, что он говорил: «Будьте спокойны, у нас есть свой человек в Нобелевском комитете, Нобелевская премия будет присуждена Пастернаку, иначе бухгалтерия ЦРУ никогда не выдала бы столько денег на всю эту операцию, если бы она не была на 100% уверена, что результат будет положительный».
Здесь есть две возможности, как мне представляется. Одна – это то, что Даг Хаммаршильд был агентом ЦРУ. Другая возможность – это была в том, что просто он, будучи опытным дипломатом, политиком высокого класса, просто по определению, по своей политической ориентации хотел, чтобы Пастернак получил Нобелевскую премию, а Советский Союз получил пощечину. Какая версия вам представляется более вероятной?
Именно вторая. Называть Дага Хаммаршильда, человека, занимающего такие высокие посты, агентом кого-то, по-моему, совершенно некорректно. В этом какое-то даже безвкусие и непонимание места Дага Хаммаршильда на политической сцене. Я думаю, что он просто был именно своей рукой. Он был единомышленником некоторых антисоветских действий, которые совершались тогда в эпоху Холодной войны в Европе и во всем мире. Даг Хаммаршильд был человек не только, так сказать, с политическим весом, он был человек со своим определенным моральным лицом. Это был человек невероятный, этой моральной высоты. Он был известен своими благими деяниями. Безусловно, если это был Даг Хаммаршильд, я не могу этого утверждать, и я не знаю, на основании чего утверждает эта испанская газета АБЦ. Мне кажется, что это как раз информация, идущая из Стокгольма. Так вот, мне кажется, что Даг Хаммаршильд просто по своей моральной позиции, по своей внутренней философии, конечно, симпатизировал Борису Пастернаку, которого так гнали в Советском Союзе. И вот этот жест уговорить Шведскую Академию проголосовать за замечательного гонимого писателя, это входило в его философию моральной поддержки человека.
Умаляет ли это литературных достоинств романа Пастернака, или это некорректный вопрос?
Я думаю, что это вопрос некорректный. Это вопрос, который должны решать все те, кто присуждает Нобелевскую премию. Негоже разделять литературные достоинства этой книги и моральный поступок Пастернака, гражданский, потому что этот человек преодолел то, что все остальные писатели в нашем Советском Союзе преодолеть не смогли. Посмотрите, Синявский посылал свои рукописи на Запад под псевдонимом Абрам Терц. Был один человек в СССР в 1958 году, который, подняв забрало, сказал: «Я Борис Пастернак, я автор романа «Доктор Живаго», я хочу, чтобы он вышел в том виде, в котором он был создан». И этому человеку присудили Нобелевскую премию. Я считаю, что эта высшая награда присуждена самому правильному человеку на Земле в то время.
Говорил автор книги «Доктор Живаго. Отмытый роман», обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. В открытии литературных сенсаций участвует также испанская газета АБЦ. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Роттердаме приступил к исполнению своих обязанностей первый в истории мэр западноевропейского города мусульманин. 47-летний Ахмед Абуталиб, эмигрант из Марокко в первом поколении, будет руководить городским хозяйством мегаполиса с населением 600 тысяч человек, крупнейшего в Европе морского порта и второго по величине города Нидерландов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Голландии Софья Корниенко.
Мне нередко приходится общаться с представителями нидерландской политической элиты, людьми с безупречными манерами, блестящим образованием и аристократическим произношением. Даже в Голландии, где понятия иерархии сведены к минимуму, в общении избирателя с такими политиками непроизвольно возникает дистанция. Но только не в общении с Ахмедом Абуталибом. Он классический пример человека, который сделал себя сам. Уже в должности замминистра в нидерландском правительстве он сам, а не через ассистента, звонит вам по мобильному телефону, запросто рассказывает о не самых приятных страницах своей биографии. Так, например, в ходе одной из моих встреч с Абуталибом он рассказал, как его однажды высадили из поезда Амстердам-Париж как нежелательного мигранта. 20 лет назад, когда Абуталиб тоже работал радиокорреспондентом и проживал в Голландии с видом на жительство, его остановили на французской границе за неимением французской визы. Кто знает, может быть, этот обидный инцидент и заставил его избрать миссию лидера. Особую популярность Абуталиб завоевал снимал в 2004 году в Амстердаме, когда после убийства режиссера Тео Ван Гога мусульманским фанатиком марокканского происхождения занял активную позицию за более эффективную интеграцию иммигрантов-мусульман в голландское общество. Его называют голландским Обамой и Баунти, утверждая, что он черный только снаружи и белый внутри. Действительно, Абу Талиб, который в возрасте 15 лет приехал в Голландию из консервативного региона Риф на севере Марокко, отличается непонятными некоторым его соплеменникам по-голландски либеральными взглядами. Он ожесточенно выступает за обязательное совместное обучение детей мусульман и детей коренных голландцев, а также за то, чтобы запретить женщинам, которые носят мусульманскую бурку, получать пособие по безработице. С другой стороны, Абу Талиб остается подданным как Нидерландов, так и Марокко. Владельцам марокканских паспортов запрещено отрекаться от своего гражданства, да и вряд ли бы Абу Талиб этого хотел. Он с гордостью выдерживает нападки ультраправых политиков, которые регулярно пеняют ему двойным гражданством. В городе с наибольшим в процентном соотношении в Голландии иммигрантским населением, где сильны националистические настроения, этот вопрос поднимут еще не раз. Однако самое главное, что у тех запутавшихся марокканских парней, которых некоторые жители Роттердама обвиняют во всех бедах, теперь есть не только наглядный пример того, чего может добиться иммигрант в свободном государстве, но и старший друг, которому просто можно написать электронное сообщение.
Рассказывала Софья Корниенко. А вот что сам Абу Талиб говорит о стиле своей работы.
Я буду неофициально появляться на предприятиях, городских кафе и парках, иногда просто без предупреждения буду звонить в двери горожанам и напрашиваться на чашечку кофе или заходить в одну из местных средних школ. Это я вам обещаю. Я буду слушать, вдохновлять, объединять, при необходимости действовать. Вот чего ожидают роттердамцы от своего бургомистра.
Любопытна реакция на назначение Абу Талиба лидера ультраправой партии Левба Роттердам. Марко Пастерс заявил в интервью телепрограмме «Нова».
Чаепитие с бургомистром – это амстердамская традиция, но для Роттердама такой стиль общения с горожанами не подходит. Да и Абу Талиб не такой человек, который будет одни чаи распивать. Как только кто-то начнет вести себя неприемлемо, он открыто об этом заявит. Таким мы знаем Абу Талиба. Вот почему даже наша партия не высказывает недовольства по поводу его назначения. Мы видим в его кандидатуре как риск, так и определенный шанс. Мы надеялись, что по этому вопросу будет проведен референдум. Но все остальные партии высказались против его проведения. Я после недели раздумий в процессе обсуждения кандидатов поставил Абу Талиба на второе место после кандидата от нашей партии. Все 8 партий в городском совете провели собеседование с кандидатом от каждой партии, и я могу со всей ответственностью утверждать, что это был честный выбор, победил сильнейший. И мне очень приятно, что Роттердам сегодня привлек такое международное внимание. Наш город много делает для развития международного сотрудничества, этого заслуживает.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были голландский политель Марко Пастерс и корреспондент Радио Свобода в Нидерландах Софья Корниенко. В Роттердаме приступил к исполнению обязанностей первый в истории мэр западноевропейского города мусульманин Ахмед Абу Талиб. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 7 января, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны Радио Свобода. После новостей «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Сегодня в сегодняшнем выпуске радиожурнала «Подведение кинематографических итогов 2008 года». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Необходимо гуманитарное перемирие.
«Газпром» делал все возможное, чтобы не допустить сокращения.
Впервые материалы становятся доступными для студентов.
Для вас, сионисты, мы подготовили тысячи бойцов, которые встретят вас на каждой улице.
Известные советские плакаты типа «Не болтай» вновь обрели актуальность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».